Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Во-первых, мы сказали, что нужно изучать Библию, потому что она является источником истины. Иисус сказал в Иоанна 17:17: «Слово Твое есть истина», великое утверждение. И мы говорили о цинизме Пилата, который спросил, что есть истина. Во-вторых, мы отметили, что нужно изучать Библию не только потому, что она источник истины, но и потому, что она источник счастья, источник радости. Мы цитировали слова Иисуса: «Если вы услышите слова Мои, сохраните их, радость Моя пребудет в вас». Слова Иоанна: «Сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна». Слова притч: «Блажен человек, который слушает Меня». Слова Луки 11:28: «Блаженны те, которые слушают Слово Божие и соблюдают его». Вот источник радости. Вы изучаете Слово, вы слышите, что оно говорит, вы извлекаете его принципы. Вы повинуетесь этим принципам, потому что сердце ваше стремится к послушанию, и Бог изливает благословение и радость. И знаете что? Скажу вам следующее. Вы можете выдавливать из себя послушание во всех возможных легалистических формах, но если в сердце своем вы не хотите этого и боретесь против него, Бог никогда не даст вам радости, потому что, видите ли, добрые дела без правильного сердца не имеют значения. Позвольте показать, что я имею в виду. Библия говорит о плодах. Она говорит о разных видах плодов. И она говорит о плоде духа. Это касается внутреннего настроя, состояния сердца. Прежде чем появляются плоды в вашей жизни, такие как приведение людей ко Христу, изучение Слова Божьего или другие плоды, о которых говорит Писание, хвала, даяние, добрые дела, прежде чем внешний плод будет иметь значение, он должен исходить из внутреннего плода духа. Послушайте, внешние дела, действия без внутреннего плода, без правильного настроя сердца – это чистейшее законничество. Это фарисейство. Вы можете производить сколько угодно внешних дел, быть законником до мозга костей, как фарисеи, и никогда не узнаете радости. А вот если ваше сердце исполнено послушанием правильного настроя, даже если вы потерпите неудачу во внешнем, Бог все равно дает вам радость, потому что Он видит благодатный, послушный дух в вашем сердце. Вот чего Он ищет. Итак, вот обещание. Изучайте Библию. Почему? Во-первых, она источник истины. Во-вторых, она источник радости. Вы скажете: послушай, МакАртур, я очень ценю то, что ты говоришь. И я постоянно изучаю Библию, и все равно у меня много боли и много проблем. К счастью, у меня есть стих для вас. Бог не говорит вам точно, когда придет радость. Иногда нужно немного подождать. Итак, в Иоанна 16 главе Иисус смотрит на учеников и говорит им: «Я ухожу». А они сидят унылые. Ведь они связали с ним свое будущее. Каждый оставил свое ремесло. Все 3 года они следовали за Иисусом, и вдруг однажды он говорит: «Я ухожу, мне нужно оставить вас». И они в смятении: «Постой, мы пошли за тобой, думая, что царство вот-вот придет. Что случилось?» Они были очень печальны и очень огорчены. Но Иисус сказал в Иоанна 16:20: «Истинно, истинно говорю вам, вы будете плакать и рыдать, а мир будет радоваться. Вы печальны будете, но печаль ваша обратится в радость». То есть нужно понимать, иногда перед радостью непременно будет скорбь. Вы хотите услышать нечто интересное? Если бы вы никогда не знали скорби, вы бы не поняли радости, она бы никогда не пришла. Если бы вы не знали боли, вы бы не знали наслаждения. Недавно я читал любопытную статью, где говорилось, что разница между зудом и щекоткой невозможно определить. И все же щекотка приносит радость, а зуд – раздражение. Очень тонкая грань. Поймите, разница между наслаждением и болью тоже очень тонкая грань. Например, иногда нет ничего более чудесного, чем очень горячий душ. И вы осторожно подставляете локоть, и сначала это боль, а потом вдруг это наслаждение. Очень тонкая грань между болью и удовольствием. Знаете, когда я играл в футбол, когда учился в колледже, все время я сталкивался с этой тонкой гранью между болью и удовольствием. Ты мучаешь свое тело, словно безумец, и это боль. Но ты это любишь с каким-то странным и ужасным удовольствием. Так что это тонкая грань. Думаю, если бы мы не знали боли, мы бы не знали и удовольствия. Если бы мы не знали скорби, мы бы не знали радости, которую приносит утешение. Я убежден, что одна из причин, по которой Бог допускает скорбь в нашей жизни, заключается в том, чтобы мы могли понять радость, когда она приходит. И поэтому он говорит: «Радуйтесь, поскорбев теперь немного. Будьте терпеливы. Послушайте, если вы повинуетесь Слову Божьему, Он даст вам радость. Может быть, не мгновенно, не сразу, но всегда вовремя, когда она вам действительно нужна». Итак, почему я должен изучать Библию? Во-первых, она источник истины. Во-вторых, источник радости. И я скажу вам, что бы ни происходило в моей жизни, когда я изучаю Слово Божие, приходит восторг и радость, которых ничто не может похитить. В-третьих, причина изучать Библию – это движущая сила, это источник победы. Не знаю, как вы, но я люблю побеждать. Я не люблю проигрывать. Хотя проигрываю часто, но не люблю этого. Я люблю побеждать. Я думаю, если уж что-то делать, то делать до конца. В детстве мой отец говорил: «Слушай, Джонни, если ты собираешься что-то делать, делай это в полную силу, иначе не стоит делать». Так что я вырос с этим стремлением к превосходству. Я не люблю быть под давлением, и я люблю побеждать. И я вижу то же самое в своей христианской жизни. Я не хочу давать повод противнику. Я не хочу давать ему преимущество надо мной, как сказано в Коринфянам. Я не хочу видеть сатану победителем. Я не хочу, чтобы плоть подавляла дух. Я помню, футбольный тренер нам часто говорил: «Тебя нельзя победить, если ты сам не согласишься быть побежденным». И я думаю, именно такими мы должны быть, как христиане. Нет никакой причины уступать врагу. Нет никакой причины уступать врагу. Когда вы изучаете Библию, вы обнаруживаете, что Слово Божие становится источником победы. Давид сказал: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не согрешить пред Тобою». Когда Слово Божие принимается внутрь, оно становится ресурсом, который использует Святой Дух, чтобы направлять вас. Оно дает рычаги Святому Духу, чтобы Он мог действовать в нашей жизни. Вы не сможете удержать себя от греха, если Слово Божие не находится в вашем сердце, чтобы Святой Дух мог напоминать его вашему сознанию. Скажу вам простую вещь. Как христианин вы никогда не сможете действовать на основании того, чего не знаете. Вы никогда не сможете жить по принципу, которого не знали. Вы никогда не сможете применить истину, которую вы не открыли. Поэтому, когда вы наполняете свой разум Словом Божьим, оно становится рычагом, который Дух Божий применяет, чтобы направлять и вести нас. А теперь возьмем пример 4 главу Евангелия от Матфея, 1 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». С точки зрения Бога это было испытание, потому что Иисус не мог потерпеть поражение. А с точки зрения сатаны это было искушение, потому что он надеялся, что Христос упадет. В этом тексте слово «искушение» может означать испытание и искушение. Это нейтральное слово. Оно может быть и добрым, и злым. Сатана хотел, чтобы оно было злым, но Бог знал, что оно будет добрым. Итак, Дух повел его в пустыню, зная, что он выдержит испытание. И сатана надеялся на поражение. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Обратите внимание, поскольку Иисус был совершенным человеком, без греха, его тело обладало силою, превосходящими все. Он был настолько крепок и настолько исполнен жизненной силы, и 40 дней он не испытывал ощутимого голода, и лишь после этого пришли настоящие мучительные голодные боли. И вот после 40 дней приступил к нему искуситель и сказал, и далее он предлагает 3 искушения. Но в каждом случае Иисус отвечает Словом Божьим. Первое, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами. Дьявол говорит: послушай, ты Сын Божий, ты заслуживаешь лучшего. Что ты делаешь в этой пустыне? Ты умираешь от голода? Удовлетвори свои нужды. Сотвори хлеб. Ты заслуживаешь этого. На самом деле он искушал его пойти против Божьего плана и удовлетворить свои нужды самостоятельно. Он говорит: делай по-своему. Не полагайся на Бога. Бог не вспомнил твою нужду. Ты 40 дней голодаешь, ты достоин большего. Иисус же отвечал и сказал: написано. И он цитирует Второзаконие: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иисус говорит: смотри, Бог обещал заботиться обо мне. Я сохраню доверие Его обещанию. Я никогда не использую свою силу, чтобы нарушить Божье Слово. И он отрезает искушение Словом Божьим. Тогда дьявол берет его в святой город Иерусалим и поставляет его на вершине храма. Это, вероятно, выступ, который нависал над долиной Еном. И дьявол говорит ему: почему бы тебе не броситься вниз? Ты цитируешь Писание, я тоже процитирую. Ангелом своим заповедует и тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Ты хочешь доверять Богу, ты собираешься держаться за Бога, почему бы тебе не прыгнуть вниз? Прыгни и посмотри, исполнит ли он свое слово. Сатана хитер. Прыгни, и пусть он поймает тебя. Но Иисус говорит, написано так же: «Не искушай Господа Бога твоего». То есть он говорит, ты веришь, что он позаботится о тебе в пути, но не нужно ложиться на шоссе. В этом есть разница. Сатана показывает ему с высокой горы все царства мира и говорит: смотри, я дам тебе все это, если падешь и поклонишься мне. Иисус сказал ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И тогда дьявол оставил его, и ангелы пришли и служили ему. Бог исполнил свои обещания. Иисус трижды отвечал на искушение сатаны, и каждый раз он цитировал прямо из Ветхого Завета. Для христианина именно усвоение библейской истины дает способность победить сатану. Иметь меч Духа – это не значит владеть Библией, но знать конкретный принцип Библии, который применим в конкретный момент – искушение. И единственный способ познать победу христианской жизни – дознать принцип Слова Божьего и применить его именно там, где атакует сатана, где атакует плоть, где атакует мир. Меч Духа – это конкретное высказывание Слова Божьего, которое противостоит конкретному искушению. Библия – это источник истины, радости и источник победы. Позвольте назвать четвертую причину. Слово Божие – это источник роста. Все хотят расти. У нас в церкви есть замечательное служение людям с умственными ограничениями. Некоторым из них 30 лет, а ум как у младенца. Это печально. Благословенны эти дорогие люди. Мы их любим, и Бог любит их. Я верю, что у них есть особая часть в Его царстве. Но знаете, как печально видеть христианина, который не растет, который останавливается, застывает и дальше не растет. И причина, по которой они не растут, в том, что они не погружаются в Слово. Они могут ходить в церковь, сидеть там, и ничего не происходит. И это печально. В первом послании Петра 2:2 говорится: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам». То есть Слово – это источник роста. Когда я был молодым христианином, я учился в колледже и был занят всякими делами и пустяками, и почти не рос. А вот когда я попал в семинарию, я вкусил Слово Божие, и мне захотелось так много Слова, что я едва мог выдерживать. Я хотел расти. И я понял, что есть только один путь, чтобы это произошло – погрузиться в изучение Слова Божьего. Так, во время моих семинарских лет я решил действительно систематически изучать Слово Божие. И именно тогда я начал расти. И скажу вам откровенно, мой рост прямо пропорционален времени и усилиям, которые я вкладываю в изучение Слова Божьего. Когда бывают периоды, когда я не изучаю Слово Божие, я останавливаюсь. А когда снова начинаю изучать, мой рост ускоряется. Наверное, самые слабые времена в моей жизни в плане духовного роста – это мои каникулы, когда я расслабляюсь и ничего особо не делаю. Рост мой замирает. Это полезно в том смысле, что я могу немного поразмышлять, но все же рост мой тогда не такой, как когда я погружен в Слово Божие. Интересно, что первый стих закладывает основу. Он говорит: прежде всего, мы должны отложить всякую злобу. Это греческое слово означает «общее зло». Мы должны отложить всякий обман. А слово «обман» означает «уловка». Это буквально греческое слово для рыболовного крючка. Оно также относится к лицемерию, зависти и злословию. То есть нужно отложить все злое, исповедать грех, привести жизнь в порядок, очистить свое сердце и тогда с жаждой обратиться к слову. И вот тогда начинается рост. Вот что Слово Божие может сделать в вашей жизни. Оно делает вас зрелыми. Чем больше вы растете, тем более захватывающим это становится. Слово – это источник жизни. Вы созреваете, обогащаетесь, становитесь сильнее. И чем сильнее вы становитесь, тем более способны побеждать сатану. Чем сильнее вы становитесь, тем больше вы узнаете о Боге и Его характере. Вы обогащаетесь во всем. В Иоанна 6:63 Иисус сказал: «Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Иеремия сказал: «Обрел я слова твои и съел их». Это питание Словом Божиим. И снова Иакова 1:18. «По своей воле родил он нас словом истины». Слово, дарующее жизнь. Слово, поддерживающее жизнь. Созидающее жизнь. Оно величайшее питание. В 1 Тимофею 4:6 сказано: «Если ты будешь напоминать братьям об этом, то будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры». Слово питает нас, кормит нас, созидает нас. Оно заставляет нас расти. В конце 2 Петра, после того, как он сказал потрясающие слова о разрушении вселенной, о том, как стихии воспламенятся и расплавятся, и все рухнет в один миг, он говорит: что же нам делать? Нам надлежит возрастать в благодати познания Господа нашего Иисуса Христа. Расти, и мы растем, питаясь Словом Божьим. Бог хочет, чтобы мы были зрелыми. Он хочет, чтобы мы были утверждены. Он хочет, чтобы мы были сильными. Если вы откроете первое послание Иоанна, вторую главу, то найдете там образец духовного роста. Это одно из величайших мест во всей Библии. Там сказано: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, дети, потому что вы познали отца». Итак, мы видим три категории – отцы, юноши и дети. И три различия. «Пишу вам, дети, потому что вы познали отца». «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Что это значит? Это категории духовного роста. Нет смысла писать детям, потому что они все равно не могут его прочитать. Речь идет об уровне духовного роста. Мы все начинаем с того, что знаем Отца. Когда вы только что стали христианином, вы еще мало знаете, но знаете, что Иисус любит меня, Бог мой Отец, и это прекрасно. Но оставаться там – это печально. И потом вы переходите на второй уровень юноши. Он победил лукавого. Это прошедшее время. Вы скажете, неужели я могу достичь в своей жизни того момента, когда действительно будет победа над сатаной? Абсолютно верно. Вы можете сказать, я победил лукавого. И это правильно. Стих 14. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Чтобы победить сатану, вам нужно быть сильным. И есть только один путь, чтобы быть сильным. Нужно, чтобы Слово Божие пребывало в вас. Духовный юноша – это тот, кто по-настоящему знает Слово Божие. Сатана, согласно 2 Коринфянам 11 главе, приходит, принимая вид ангела света. И я верю, что сатана, согласно Библии, проводит 99,9% своего времени в ложных религиозных системах. Я думаю, что бары, проституция, преступность, похоть, мирская жажда, богатство и все прочее – все это довольно хорошо управляется плотью. Прочитайте Галатам 5 главу. Дела плоти известны, и там они перечислены. Я не думаю, что сатана бегает вокруг и толкает вас локтем в какой-то маленький грех. Я думаю, что сатана разворачивает мировые системы зла. Сатана приходит под видом ангела света. Он действует в ложных религиях. И духовный юноша – это тот, кто побеждает сатану в том смысле, что он знает Слово Божие настолько, что его не увлекают ложные религии. Напротив, они вызывают у него негодование. Например, характеристика духовного младенца, согласно Ефесянам 4.14, он колеблется и увлекается всяким ветром учения. Духовные младенцы попадают в проблемы с ложным учением, а духовные юноши знают Библию, они знают свое учение, и ложные учения сатаны их вовсе не привлекают. Но есть третий уровень. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Это те, кто знает не только доктрину, но знают Бога. Итак, в этих трех ступенях мы видим процесс духовного роста. Мы начинаем как младенцы и, питаясь словом, становимся сильными. Мы никогда не победим плоть. Она всегда будет проблемой. Но мы можем победить мир. Наша вера делает это, как сказано в 1 Иоанна 5 главе. Мы можем победить усилия сатаны через ложные религии. Доктрина делает это. А плоть всегда будет борьба. Но мы можем радоваться победе над ложными системами религии сатаны. И я видел это много раз. Каждый раз, когда кто-то достигает уровня духовного юноши, он неизменно приходит к тому, что ложная религия вызывает у него гнев, и он хочет бороться с культами. А когда он созревает дальше, он уже не так сосредотачивается на борьбе с культами. Он начинает вкушать, кто есть Бог. Он начинает проникать в глубины разума вечного Бога, и он стремится к тому, чтобы быть духовным отцом и ходить в присутствии святого. Вот куда мы должны стремиться в своем духовном росте. Послушайте, вы обкрадываете сами себя, если остаетесь младенцами. Вы обкрадываете сами себя, если остаетесь духовными юношами. Вы должны прийти к тому месту, где начинаете ходить в самом присутствии Бога Вселенной, где начинаете касаться самого Его лица. Это конечная цель роста. Итак, вы изучаете Слово, оно становится источником роста. Оно является источником истины, источником радости и источником победы. Позвольте добавить еще две причины. Я верю, что Слово Божие должно изучаться потому, что оно является источником силы, и нет ничего хуже, чем чувствовать себя бессильным христианином. Деяние 1.8. Вы примите силу. Здесь стоит слово «динамис». Вы будете динамитом. Человек, ты должен взорвать истинно весь мир. А вы думаете, взорвется? Я осечка, у меня нет силы. Кто-то говорит вам, ты должен идти и приводить людей ко Христу. А вы отвечаете, вы шутите? У меня язык косноязычен. Мы боремся со своей немощью, мы не понимаем, что есть сила. Слово Божие наполняет вас силой. Послушайте, из собственной жизни я могу сказать вам, чем больше я знаю Слово Божие, тем меньше я боюсь любой ситуации, потому что знаю, какое средство есть для каждой ситуации. Слово Божие становится источником силы во всем. Послание к Евреям 4.12 сказано, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, и судит помышления и намерения сердечные. Это могущественная книга. Возьмите ее и начните читать, и она рассечет вас». Это книга силы. Апостол Павел сказал, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». И знаете, иногда вы начинаете говорить с человеком, открываете Евангелие, и видите, как сила Божьего Слова рушит всю его философию, которую этот человек строил лет 20. В Ефесянам 4:23 сказано «обновитесь духом ума вашего». В Римлянам говорится, что мы можем преобразиться обновлением ума. А во 2 Коринфянам 3:18 сказано, что мы можем буквально преобразиться Духом Святым в саму славу Иисуса Христа. Когда вы сосредоточены на Слове Божьем, оно приобретает в вашей жизни невероятную силу. Когда вы размышляете над ним, оно наполняет вас энергией. Это похоже на компьютер. То, что вы загружаете в компьютер, то и будет выходить наружу. Так и в жизни, чем вы наполняете себя, то и проявляется. Если вы наполняете себя Словом Божьим, оно вернется и проявится в вашей жизни. Это источник силы. В послании к Ефесянам 3 главе мы видим потрясающее богатство. Первые три главы – это сплошная теология. Апостол Павел говорит «Я хочу, чтобы вы знали это и знали это». Он перечисляет истины, и мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Мы прощены, мы искуплены, мы приняты в возлюбленном. Нам дана мудрость и разумение. Нам открыто знание веков, чтобы понимать вечный план Божий. Нам дарован Святой Дух, мы запечатлены Духом. Мы имеем залог Святого Духа. И Он говорит, мы сделаны новым человеком. Мы жилище Духа, мы дом Божий, мы семья Божия. Преграда между иудеем и язычником разрушена. Мы одно тело Иисуса Христа. Нам принадлежат неисследимые богатства Христовы. Нам открыты тайны Божии, и невероятные богатства принадлежат нам. И в первой главе он молится, молю Бога, чтобы вы поняли, что очи вашего сердца были просвещены, чтобы вы постигли и осознали эти невероятные истины. И после всего сказанного, если вы только ухватитесь за эти истины, в Ефесянам 3:20 он говорит, «А тому, кто силен сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем по силе, действующем в нас». Какие ресурсы! Вы когда-нибудь задумывались об этом? Что вы можете сделать больше того, о чем думаете? Или больше того, о чем просите или помышляете? Это огромная сила. Когда вы питаетесь Словом Божьим, оно указывает могущественное воздействие. Оно делает вашу жизнь источником энергии в любое время. Итак, мы должны изучать Слово Божие, потому что оно является источником истины, источником радости, источником победы, роста, источником силы и источником руководства. Знаете, когда я хочу узнать, что Бог хочет от меня, я обращаюсь к Слову. Люди говорят, я ищу волю Божию. Я написал об этом книгу «Найдена воля Божья», чтобы люди знали, что она не потеряна. Все хотят найти, где воля Божия. Все думают, что воля Божия – это такой пасхальный зайчик, который прячет Бог. Он сидит на небесах и говорит «теплее, теплее», но это неправда. Волю Божию легко найти. Она в его книге. Вы изучаете Библию, и вы снова и снова встретите выражение. Это есть воля Божия, и вы можете знать волю Божию, изучая Слово Божие. Псалом 118:105. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово – это руководство. Когда я открываю Слово Божие, оно меня направляет. Удивительно, как Бог говорит со мной через свое Слово. Если мне нужно принять решение, я нахожу место в Библии, где кто-то в Ветхом или Новом Завете сталкивается с подобным выбором, и смотрю, как Бог его вел. Или я обращаюсь к тексту, который дает прямой ответ. Бог направляет нас. Он ведет через свою книгу. Знаете, есть субъективный элемент. Как христиане мы имеем Святого Духа. В 1 Иоанна 2:20 сказано «Дух пребывает в нас». В 1 Иоанна 2:27 сказано, что мы имеем помазание от Бога. Нам не нужна человеческая мудрость. Святой Дух будет учить нас. И происходит это так, когда вы изучаете Библию, Святой Дух, живущий в вас, берет Слово Божие и делает личное применение, которое даст вам руководство. Это невероятное сочетание иметь истину и учителя истины внутри себя. И вместе они направляют верующего. Итак, что мы сказали? Польза изучения Библии такова, она источник истины, радости, победы, роста, силы и руководства. И теперь позвольте сказать, и на этом мы завершим. Какова должна быть ваша реакция? Когда вы говорите «я должен действовать», если Библия такова, то что мне делать? Вот несколько простых шагов. И первое – верьте. Верьте тому, что оно говорит. Однажды Иисус сказал Петру, не хотите ли вы отойти? А он ответил, Господи, куда нам идти? Ты имеешь слово вечной жизни. Ты не избавишься от меня, даже если захочешь. Я нашел источник. Я остаюсь здесь. Это истина, и держитесь за нее. И верьте ей. Второе. Почитайте ее. В книге Иов 23:12 есть заявление. Слово уст его хранил я больше, нежели мои нужды. Верьте ему и почитайте его. В Псалме 137:2 написано, «Ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Разве это не удивительно? Сам Бог возвеличил свое слово. Знаете, в Ефесе поклонялись богине Диане или Артемиде. Мы представляем богиню Диану стройной и прекрасной скульптурой, но на самом деле она была ужасным, уродливым и черным идолом. Очень отвращающее зрелище. И они поклонялись этому нелепому образу, будто этот идол Дианы упал с небес. А если упал с небес, значит достоин чести. Слово Божие достойно чести. Верьте ему и почитайте его. Третье. Любите его. Если это истина, вы его обязаны любить. В 118-м псалме написано «Как я люблю закон твой». А Псалом 18 говорит «Закон Божий вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Прочитайте Псалом 18, 7 стиха. Это один из самых прекрасных отрывков. Почитайте и любите Слово Божие. И четвертое. Повинуйтесь Ему. Если это истина, вы должны ей повиноваться. Продолжайте пребывать в ней. Следуйте наставлению 1 Иоанна 2:5. Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. В Римлянам 6:16 сказано, «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Если вы отдаете себя в рабы Богу, вы повинуетесь Богу». Это часть завета. И пятое, и мне это особо нравится, «Боритесь за Него». В послании Иуды 3 стихе сказано «Подвязайтесь за веру», а вера там означает вся открытая истина. Сражайтесь за нее, вступайте в битву, чтобы защитить Слово Божие. Верьте Ему, почитайте Его, любите Его, повинуйтесь и боритесь за Него. И шестое, проповедуйте Его. Во 2 Тимофею 4:2 Павел просто сказал «Проповедуй Слово». Если это действительно истина, проповедуйте Его. Во 2 Тимофею 2:15 сказано «Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Это буквально означает «резать прямо». Итак, человек, изучающий Слово, изучай так, чтобы правильно истолковывать. Режь прямо. Апостол применяет язык палаточного мастера. Палаточник делал шатер из множества разных шкур животных, и он должен был их правильно раскроить, чтобы все сошлось вместе. Если хотя бы одну часть не разрезать верно, все не сложится. И Павел говорит, невозможно иметь богословие без экзегезы, если Слово Божие истолковано неправильно. Режьте прямо, а это требует изучения. Спержен сказал, каждый христианин должен изучать Библию, пока она не потечет по его венам. Конец цитаты. А знаете, что сказали об Аполлосе в Новом Завете? Он был силен в Писаниях. Итак, моя молитва о вас состоит в том, чтобы вы изучали Слово Божие, чтобы вы его провозглашали, боролись за него, повиновались ему, любили его, чтили его и верили ему. И на следующих занятиях мы будем говорить, как изучать Библию. Давайте помолимся. Отче, благодарю Тебя за то, что мы можем приходить к Твоей книге с такой жаждой, зная, что она совершит наши жизни через нас, во славу Твою, во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.